света. Программа Светланы Сорокиной.
Мы начали наш разговор так про школы, но в силу того, что 25 мая на этой неделе было, немножечко по школу, про школы поговорили. Сейчас перешли уже к профессиональному образованию. Я даже не знаю, уже в какую сторону вообще заступить, по той простой причине, что есть еще интереснейшая тема такого среднепрофессионального образования. Да, то, что раньше, я знаю, были ПТУ и техникумы, сейчас они, видимо, тоже существуют, но, наверное, это тоже тяжелая история. И...
Ну, может быть, одну ремарку.
Да, хорошо.
Позволите. Угу. Вот сегодня психологически выстроилась система, при которой воспринимается и начальное, и среднее профессиональное образование как некая подготовка в ВУЗ. У нас же сегодня система образования ориентирована на всеобщее высшее образование. Я уже говорил в этой студии, в этой аудитории, что 5 лет подряд у нас в ВУЗы поступает больше народу, чем заканчивают школу. 11 класс. Вот это...
То есть это те, которые еще хотели из прежних лет?
Те, кто хотели из прежних лет, те, кто хотят получить второе образование, те, кто кончает техникумы. То есть у нас общество ориентировано на то, что...
Открывают всех выпускников,
да,
практически.
Всех выпускников. Mm-hmm. Причем, ладно бы, если бы это все было высококачественное образование, и все специальности, которые получают эти люди, были бы востребованы. Но мы же знаем, что это не так. Поэтому, если говорить о системе начального и среднего профессионального образования, то мне кажется, что одна из главнейших проблем сегодня – это рассматривать эту систему как независимую ветвь образования. Как образование, которое способно привести человека к успеху в жизни, которое способно дать... необходимые знания, квалификации, компетенции.
Сейчас вполне достаточные
для развития. И что далеко не всем, на самом деле, требуется это высшее образование. Потому что мне рассказывал, например, Семен Михайлович Вайнштейн, что все, ну, ПТУ по-старому, которые сейчас курируют Транснефть, поступают люди с высшим образованием, потому что они хотят получить хорошее ремесло, хорошо оплачиваемую работу. И оказывается, что это проще делать для получения, ну вот, начального и среднего профессионального
образования. Слушайте, а может быть, это выход из положения, когда вот такие корпорации, как там, не знаю, Транснефть или другие, берут под свое крыло свое специфическое образование, среднее, например?
Это выход.
Или высшее.
Это выход. И в ряде случаев, не всегда. Потому что надо помнить, что образование – это не только чисто профессиональная составляющая, это еще огромная социальная ответственность, социальная функция.
И ну, у нас сейчас время призывают крупный бизнес к социальной ответственности.
Ну, в данном случае... Давайте разделим два эти вопроса. Вот сейчас мы говорим о профессиональной подготовке. И профессиональная подготовка действительно очень важна, когда бизнес четко ориентирует образование на то, что ему надо.
Конечно, ему надо. Учреждение. Мало того, он предоставляет базу, на которой можно работать и накапливать практические навыки.
Берет на себя ответственность за тех
людей,
которые
готовят. И, мало того, трудоустраивает. Да. Да? Он нанимает учителей и платит им преподавателей. Да? И платит им столько, сколько нужно там, для хорошей работы.
Тут даже не обязательно нанимать. Вот если бизнес точно сформулирует, какие специалисты ему нужны, то я могу сказать, что остальные вопросы государство, в принципе, способно решить.
Вот, то есть, вот один из вариантов. Ну, кстати говоря, а что за слухи были, кстати, приватизация высших учебных заведений? Имеется в виду, что вот про, по-моему, Плехановский, да, кто-то тоже покушался на приобретение. Ну, вообще, речь идет сейчас о приватизации государственных вузов?
О приватизации речи не идет. И никогда не шло. Но как только возникает предложение каких бы то ни было новациях с точки зрения организационно-правовых форм вузов, начинается волна слухов и, соответственно, протестов против попытки приватизации высшей школы. Я, по-моему, каждый раз, когда сижу за этим столом, говорю, о приватизации речь не идет, никто не планирует об этом говорить. И более того, я думаю, что в обозримом будущем этот вопрос...
Не стоит.
Я не знаю, как будет в долгосрочной перспективе, но в ближайшем будущем всего целого ряда обстоятельств этот вопрос не стоит, а стоять не может, на мой взгляд.
То есть пока государство держит эти вузы, которые всегда были государственными.
Да, но...
И у нас примерно треть из общего числа, только треть, по-моему, частные, да, вот такие коммерческие
но
частные.
Но даже меньше с точки зрения количества, с точки зрения подготовки специалистов, если я не ошибаюсь, примерно 15% высшего образования готовят
новорожденные коммерческие
вузы.
Но другое дело, что у каждого государственного вуза теперь тоже есть коммерческие отделения.
50 на 50.
50 на 50.
Не коммерческое отделение, а коммерческий прием, так называемый.
Прием, да. Бюджетники, так называемые,
и коммерческий прием. Да. 50 на 50.
Это тоже, конечно, отдельная история. Но... Да, так что про Плехановку? Там сказали, что что-то
про
такое...
Про Плехановку было предложение создать новую форму высшего учебного заведения, некоммерческую, при сохранении... Ну, государственное участие, государственного участия при сохранении за государством государственной собственности.
Ну, то есть здание, сооружение и прочее.
Да, и невозможность его отчуждения.
Угу.
Но при этом участие Олега Владимировича Дерипаски в финансировании этой организации и одновременном участии в управлении.
Ну, это его спонсорство. Это он просто хочет повысить качество образования. Его-то интерес в чем здесь? Вот,
его интерес в изменении качества образования в этой сфере, но при этом он не хочет быть просто меценатом.
А он хочет принимать участие
в, и в, ну, в определении, скажем, в стратегии, да? И в стратегии, в тактике. И я считаю, что это вполне справедливо. Значит, если он сможет влиять и на назначение ректора, и на определение образовательных программ. Другое дело, что он, бизнес не должен иметь контрольного пакета в этом вопросе. Но быть партнером государства в этом вопросе, мне кажется, это положительное явление. И мы сейчас вместе с Плехановским институтом
вы это дело обсуждаем,
да? Прорабатываем эти предложения. Я считаю, что при сохранении социальных гарантий, которые государство должно давать для желающих поступить в этот вуз, что там должны сохранены быть там бюджетные места, например. Что
то есть для поступающих ничего не меняется, кроме того, что должно повыситься качество обучения, правильно?
Ну да.
Или это будет дороже?
Для тех, кто поступает на внебюджетные места, значит, ну, это будет зависеть от грубой себестоимости образования. Но должны сохраниться места...
Бюджетные. Но ведь Дерипаска затевает это не с целью получения прибыли,
нет,
насколько я понимаю.
Нет, это абсолютно
именно,
некоммерческий
это
проект.
Это именно социальный
вот
проект,
вот это,
да?
Абсолютно некоммерческий проект.
Социальный тогда получается, да?
Ну, не только социальный. Это проект, который нацелен на развитие профессионального образования.
Понимаю,
поэтому это не чисто подарок. Это изменение этой сферы, в которой заинтересован бизнес.
Плехановка – это первый пример такого рода? Или уже есть похожие какие-то
такой
схемы?
Такой подход
первый,
все-таки,
да?
Это первый. Значит, где действительно речь идет о участии в профессиональном, ну, в развитии профессионального образования. Есть другое дело, что есть корпоративный университет. Есть, например, у Мордашова корпоративный университет. Это частный университет.
Но это частный, это другая история. Здесь как бы
есть другие вещи. Посходите, например, по всем вузам. Ну, вот, например, в Томске недавно была встреча лидеров двух стран, Германии и России. И она проходила как раз в университете. И по томским вузам, томские вузы, так получилось, что посещали томские вузы и представители и Германии, представители России. Я, в частности, там очень много провел. Хорошие вузы. Там очень активное участие в развитии образования принимает бизнес в Томске. Они поставляют лаборатории, создают какие-то...
Ну, еще хорошо, когда регион обладает теми средствами, которые могут вкладываться, да? Я вот, например, в Ханты-Мансийске только что была, так там тоже университет, он и здание, и аудитории замечательные.
Но там ведь не только вкладывает регион, там вкладывает и бизнес региональный.
Да, вот я про это и говорю, все совместными усилиями. Я, кстати говоря, вот хочу упомянуть, что несколько дней назад опубликовали победителей конкурса. Вообще, поясняю радиослушателям, которые, наверное, не бог весть, как, может быть, в большинстве своем следят за тем, что происходит в реформе высшего и среднего образования. Дело в том, что вот этот вот проект, который затеян, такой амбициозный проект, да, образования, национальный проект, и куда большие деньги довольно отпущены, я считаю, что для нашего образования впервые такие
немалые.
Деньги, да, немалые. Так вот, был объявлен некий такой вот конкурс на инновационные проекты, и в этом конкурсе должны были участвовать вузы страны любые. Комиссия сложного состава и сложной системы голосования определяла лучшие проекты инновационные, то есть предложения по развитию своих вузов. И если побеждаешь, что тебе дают очень неплохие деньги. То есть там речь идет о миллиардах, да? То есть на весь вот этот вот пул 10 миллиардов рублей выделяется.
Это на первый конкурс?
На первый конкурс. А, кстати говоря, сколько по срокам и по конкурсам это сколько было?
Ну вот этот конкурс, деньги выделены на 2006, ну, остаток 2006, 2007 год.
То есть на ближайшие полтора года, а потом будет новый.
Следующий конкурс будет объявлен где-то в октябре на 2007-2008 год.
И вот знаю, что участвовало около 200 вузов, и действительно это сложная задача. комиссия, нужно было четко объяснить комиссии, да, какие у них предложения ближайшие, стратегические, по развитию собственной системы образования в этих вузах. И опубликованы 17 победителей, 17. На первом месте, кстати говоря, Московский университет имени Баумана, а заканчивается Пермским госуниверситетом. Я обратила внимание, что все-таки по количеству больше всего московских вузов, 7 вузов, и 2 из Петербурга, все-таки больше половины...
И 2 из Томска.
Два из Томска, да. Больше половины столичных вузов получилось. Обиженных много, что не получат деньги?
Конечно, много. Если подано было 200 заявок, а получили 17, то...
Куча обиженных.
Как сказал один из членов конкурсной комиссии, ну, говорит, значит, 183 обиженных и 17 неблагодарных.
Хорошо, да, 183 обиженных и 17 неблагодарных. Скажите мне, пожалуйста, а вообще, вот вы рассматривали эти заявки, они в вас оптимизм вселили, или вы подумали, ничего себе?
Оптимизм. Вот вы знаете, я хотел бы сразу сказать, что вот я... буду выступать как бы не от своего имени, а от имени конкурсной комиссии. Я возглавлял конкурсную комиссию, но в силу договоренности своей принципиальной позиции за все время конкурсной комиссии я ни по одному вузу ни в плюс, ни в минус не высказался. И ни в публично, ни в кулуарах. Значит, поскольку есть определенное опасение, что министр, высказывание министра, оно давит на даже самых независимых людей.
И что говорили другие члены комиссии?
Что очень много хороших заявок. Очень много. Вот на самом деле 200 вузов, там 3 вуза, они по формальным причинам просто не удовлетворили условиям конкурса, и их заявки не рассматривались. 197 вузов, я могу сказать так, что по общим оценкам членов конкурсной комиссии, это были весьма уважаемые люди, причем далеко не все из них, большинство из них не имело прямого отношения к сфере образования, с тем, чтобы у нас не было конфликта интересов. Так вот, большинство членов конкурсной комиссии сказало, что, по крайней мере, половина заявок для них было приятным таким откровением, что, по крайней мере, половина заявок, она была интересной. И уже тот факт, что вузы для себя сформулировали программы развития, программы изменения системы высшего образования профессионального, это отрадный факт.
Скажите, а наши выпускники сейчас, получившие высшее образование в наших вузах, они, насколько я понимаю, не сильно конкурентоспособны на мировом рынке образовательном?
У нас нет усредненного выпускника. У нас есть вузы, выпускники которых однозначно востребованы. Вопрос в том, в каком качестве востребованы. Потому что если вузы, имеющие очень хорошие систему подготовки, готовят исследователей, а потом другие страны их приглашают, и они востребованы как высококвалифицированные исполнители, то они очень востребованы. Но в том ли качестве они востребованы? И они идут на это, потому что зарплаты выше, но при этом они теряют в некотором смысле свой статус
и потенциал.
Свой потенциал. Есть выпускники, которые востребованы на все 100%. Есть вузы, которые однозначно готовят неконкурентные конкурентоспособных
людей. У нас сейчас, я знаю, переизбыток тех же, юристов, кого еще там...
Экономистов.
Экономистов огромное количество. У меня ощущение, что уже, перепроизводство такого рода специалистов.
У меня тоже такое ощущение.
А кто сегодня супер востребован? Какие модные нынче и абсолютно востребованные профессии?
Во-первых, всегда востребованы хорошие специалисты. Любые.
Любые.
Найдите у них хорошего юриста.
Хороший юрист, конструктор.
Хороший экономист, милости Божией. Даже молодой человек, который способен делать. Востребованными экономическими структурами, востребованными специализированными фирмами. Ведь выпускников значительного количества вузов разбирают еще где-то на третьем-четвертом курсе.
Да, и они сами шевелятся, потому что знают, что нельзя тянуть до пятого курса. Сейчас же нет системы распределения или какого-то другого трудоустройства.
Но есть специальности, которые сегодня в большей степени востребованы. Например, информационные технологии. Сейчас дефицит инженеров в целом ряде областей.
Логистика, наверное, да?
Логистика востребована, потому что все сложнее и сложнее становится.
Движение,
все больше и больше востребовано это в экономике это направление. Востребованные специалисты, опять же, хорошие специалисты в агропромышленном комплексе. И все-таки наши врачи востребованы хорошие. Но, еще раз говорю, востребованы хорошие специалисты.
И, кстати говоря, здесь тоже вы вводите систему, там, меняете, пытаетесь систему оплаты, она тоже довольно там сложная, и тоже критерии нужно будет какие-то предъявлять. И это, наверное, тоже трудно поддается формализации, да?
Знаете, этим надо заниматься. Вот если мы для себя признаем точно, что система должна быть формализована, то тогда мы можем этим заниматься. А если мы будем говорить, что формализации не подлежит, то тогда, конечно, шансов у нас никаких нет.
Скажите мне, пожалуйста, а вот я знаю, что вы какой-то круглосуточный, вам несколько дней у вас в министерстве будет телефон, прямая линия, для того, чтобы все регионы, независимо от часового пояса, могли прозвониться и там задать свои вопросы. Вот почему такая тема возникла? Вы тоже там будете, по-моему, в понедельник выступать. Почему такая тема возникла? Что, вы понимаете, что люди не очень врубаются в предлагаемое? Или хотите услышать из тех же регионов какую-то информацию получить новую? Вот в чем смысл вот 400-суточного такого марафона?
Ну, во-первых, нам нужна обратная связь. Угу. Во-вторых, очень важно для нашей аудитории, а наша аудитория – это большая, может быть, даже большая часть нашего общества,
да уж так или
чтобы
иначе,
они понимали, да? Что угу. эта связь существует. Ведь почти каждый разговор мой с учителями, там, со студентами, начинается с того, что вы, наверное, не знаете вот это и это. Хотя на самом деле, знаю я довольно много. Угу. И третья вещь. Мы убеждаемся в том, что информация зачастую, она гасится, на том уровне, до которого она доводится нами непосредственно. Где-то на уровне региональных органов управления образованием, где-то на уровне руководства вузов. Поэтому такая прямая линия, она все-таки она нужна, и она имеет как психологический характер, в обе стороны. Надо слышать то, что говорят.
Это понятно,
хотя далеко не все то, что нам говорят, нам приятно слышать. Но тем не менее, это надо слышать и надо на это реагировать. А вторая вещь, это то, что мы должны добиваться того, чтобы вот эти вот информационные каналы раскрывались шире. Если есть прямое общение, то и общение через вот эти вот традиционные каналы, оно тоже начинается оживляется.
Что бы вам хотелось в этом году вот успеть, вот из чего такого крупного, что продвинуть в смысле реформирования образования? Вот что вот очень хотелось бы в ближайшее время сделать?
Вы знаете, мы вообще в основном то, что мы считаем нужно вот продвинуть, мы сформулировали в национальном проекте. Угу. И эти работы идут. Сейчас есть еще несколько инициатив, я считаю, что очень важных. Вы назвали, переход на отраслевую систему оплаты труда, совершенствование системы начального и среднего профессионального образования. Это вопросы, которые решают в основном регионы. Но сейчас мы готовим проект, при котором мы в рамках двухсторонних соглашений между министерством и регионами готовы поддержать регионы, которые более активно идут на изменения, на решение этих вопросов. Что же касается вузов, и науки, которая к этому очень тесно привязана, то я считаю, что вот все проекты, которые мы сейчас начали по инновационным программам, по развитию научных исследований, там как в вузах, так и в научных институтах, они сейчас запущены. Очень хотелось бы, чтобы они не были сведены на такой сугубо формальный уровень. Я считаю, что у нас есть реальные шансы этого добиться.
Было бы здорово. Такой прорыв мог бы быть, конечно. Вам, небось, тоже специалистов не хватает в вашем министерстве, чтобы отслеживать все эти процессы, контролировать как-то, следить за ними?
Как везде, естественно. Это всегда...
Понятно, это общее место. Скажите мне, пожалуйста, еще вот о чем. Не могу не спросить, поскольку здесь интересует, что у нас с усыновлением. Дело в том, что я, уважаемые радиослушатели, напомню вам, что Министерство образования – это в том числе и российские сиротские учреждения, это органы опеки и попечительства. И, естественно, вот, кстати говоря, когда мы с вами в прошлом году запускали сайт усыновите.ру, докладывают вам ваши подчиненные, как-то это работает, что там происходит,
работает,
что в этом смысле?
Работает. Потихонечку начало расти российское усыновление.
Очень потихонечку.
Потихонечку.
Слежу за этим.
Я очень надеюсь, что вот инициативы последние президента, они вложат, много чего дадут для этой темы. И я думаю, что это связано не только с конкретными деньгами, которые будут выделяться, но и с... Вы знаете, у нас это обратило внимание первое лицо, и это очень много дает для развития процесса. Вот система образования, процесс, национальный проект образования. Очень важно было то, что именно президент назвал это национальным приоритетом. У нас сейчас, вы знаете, мне кажется, что мы кое-что наладили в этом вопросе. Я не могу сказать, что все там здорово, и вы это знаете не хуже меня. Но есть определенные тенденции. Я думаю, что сейчас мы сейчас довольно активно сотрудничаем с министерством Зурабова. И, может быть, произойдет какое-то перераспределение ответственностей. Мы в любом случае, ну, в зависимости от решения, готовы эти вопросы, значит, передать в то министерство.
В Зурабово. Потому что ведь органы опеки и попечительства, это ведь дома престарелых, насколько я знаю.
Ну, вот,
там много что примыкает, да?
В любом случае, мы сейчас предложили законодательно разделить опеки и попечительства малолетних, маленьких, и органы опеки и попечительства вообще. Потому что это все-таки абсолютно разные задачи.
Абсолютно разные.
Принципиально разные задачи.
Конечно.
Но вопрос должен стоять шире. Вот демографическая проблема, которая сейчас решается, она должна очень тесно быть увязана с проблемами усыновления.
Так нет, ну я просто говорю, что президент призывает там рожать детей, поскольку у нас демографическая дыра, а у нас этих бесхозных огромное количество по всем углам, и мы вместо того, чтобы их отмыть, решили новых нарожать.
Нет, мы все-таки не считаем, что... Ну, мы, наше министерство точно не считает, что это две разных проблемы.
Так мне тоже так кажется, что это абсолютно параллельные истории.
Какие-то, еще раз повторяю, что... Мы продвигаем вперед немножко эти вещи, начиная с упорядочения, ну, процедур усыновления и заканчивая, ну, более четкой работой органов опеки и попечительства.
А удается что-то сдвигать, менять в органах опеки и попечительства? Ну, ведь тяжелая такая категория.
На сегодняшний день, а что легкое?
Да нет, я просто то, что ближе.
Очень тяжело, очень тяжело. При этом там присутствует все. Начиная от самоотверженной работы огромного количества людей и кончая коррупцией, которая точно так же расцветает в этих органах.
Конечно.
Поэтому наша задача, это, во-первых, законодательно все упорядочить. Вот мы это делаем, пытаемся сделать. Определить конкретную ответственность, что вот если люди отвечают за усыновление, чтобы они отвечали только за это, чтобы несли полную ответственность. Дальше, чтобы эта ответственность, она, ну, чтобы была не просто информационная, как говорится, что мы хотели проинформировать, чтобы это была прямая ответственность. Сегодня вот за усыновление, например, как бы несет ответственность федеральный орган, да? Вот международное усыновление. А ведь мы не имеем никаких рычагов контроля и управления региональными
вот этим процессом, да.
Вот, потому что они нам не подчиняются ни в каком виде.
Это местное, да?
Местное
подчинение. Я вот о чем еще. Дело в том, что я только что вот в прошедшую субботу, да, вот неделю назад, я была в Екатеринбурге. Там ребята затеяли, коллеги с 4-го канала, они затеяли телемарафон благотворительный «Помощь детям». И поскольку мне там с очень многими людьми удалось пообщаться, я ввела этот 5 часов, там мы телемарафон делали, мы как раз один час вот просто говорили про усыновление непосредственно в Екатеринбурге и Свердловской области. У них просто полностью встало международное усыновление. Я говорю, с чем связано? С тем, что вот в Думе происходит, с этими истериками? Они говорят, да, конечно, у нас все боятся. У них за год одно усыновление прошло международное, представляете себе? А я говорю, а местное усыновление выросло? Не-а, не выросло. Так им сейчас нужно строить новые сиротские учреждения, у них забиты больницы этими детьми брошенными. Их меньше не
Светлана, на самом деле есть регионы, в которых ситуация немножко иная.
Ну, немножко. Международное усыновление практически везде встало.
Не совсем. Я могу сказать, что цифры уменьшились, но не намного. А вы знаете нашу позицию, что мы, тем не менее, выправляя ситуацию, а ситуация там была действительно очень много нарушений, я могу сказать, очень много нарушений.
Да, конечно,
было.
Кто же сомневается?
Мы не считаем, что насморк надо лечить
отрубанием
башки или головы. Да. Вот, не считаем это. Но при этом на сегодняшний день, по-моему, мы достаточно близки к тому, чтобы действительно вот эти вот формальные проблемы разрешить и сделать так, чтобы международное усыновление, оно было вот в рамках абсолютно легитимным, и одновременно, чтобы оно позволяло тем, кто действительно готов взять на себя ответственность за воспитание детей. Посмотрите, но при этом надо сделать так, чтобы российским гражданам это было, по крайней мере, не сложнее.
Не сложнее. Иностранцам гораздо сложнее. Не по несколько раз нужно приезжать сюда. Эти документы, которые там без конца куда-то теряются.
Но, к сожалению, существуют проблемы и для российских граждан, и вот упрощение этих процедур при сохранении контроля точно такого.
Да, конечно. Потому что, между прочим, иностранцев не контролируют, но и наших тоже не контролируют.
Вот об этом речь. Вот мы считаем, что должен быть единый подход, единое требование, которое опирается только на одно, на интерес ребенка.
Совершенно с вами согласна. Но на самом деле, а скажите мне, пожалуйста, то есть независимое усыновление будет исключено? Будет только через агентство, да, усыновление?
Да, оно будет. Мы предлагаем, по крайней мере, исключить. Это позиция, которая разделяется, кстати говоря, и Ассоциацией американских организаций усыновителей.
Ну да.
Потому что большая часть проблем, которые
это
возникают...
Это именно независимое усыновление.
Это независимое усыновление. И большая часть, по нашей информации, по информации прокуратуры, ну, скажем так, неуставных отношений происходит именно в сфере независимого усыновления.
Потому что если через агентство, они там и психологи
там
с ними работают, да, и они потом наблюдают за...
Да.
А что, кстати, с законом о тайне усыновления? Не будет она у нас сниматься? Это норма?
Нет, это самое... Насколько я знаю, никаких существенных изменений в этом направлении.
Ну и как тогда пропагандировать усыновление тем людям, которые хотят это сделать?
Я думаю, что тайна это же не обязаловка, это же...
Да нет, знаете ли, закон нарушаем, когда говорю. Вот так вот. Ну ладно, это оставим за рамками. То есть вы считаете, что все-таки какое-то движение есть, и тот же сайт приносит какую-то пользу, и наши стали чуть лучше.
Мы имеем информацию, и цифры есть. И в первый раз в этом году усыновление российское превысило усыновление...
Ну так это нетрудно, то
не
встал.
Только, нет,
вот то
я
встал.
Не только за счет того, что уменьшилось то, по-моему, там с 9 до 7 тысяч упало, но и за счет того, что примерно на 1000 усыновлений увеличилось российское.
Ну, хорошо,
это,
чтобы
это цифры смешные,
конечно,
маленькие, но я еще раз
маленькие.
Повторяю, что...
Учитывая в банке 260
тысяч. Все-таки тенденция... наметились. Я думаю, что мы... Это, я надеюсь, что действительно изменение тенденций, а не случайный выбор.
Но здесь еще, конечно, нужно мощный рычаг задействовать. Это вот иные формы, да, брания детей,
конечно.
Да?
И вот то, что предложил.
Патронат,
вот
да?
То, что сказал, кстати, президент, извините, я еще раз ссылаюсь, но потому что действительно очень важно, что должны быть для людей, которые берут на себя ответственность за воспитание, ну, не своих, не родных, а других детей, им условия должны быть созданы. И были даже конкретные цифры названы. И я считаю, что это очень важно, потому что я думаю, что дело, о котором мы много раз говорили и с вами как-то обсуждали, оно сдвинулось сейчас, пошло довольно активно.
Потому что действительно нужно срочно принимать какие-то необходимые законодательные вещи по там, патронату, по приемной семье и создавать все условия, потому что люди, в принципе, наверное, на эти формы быстрее охотника пойдут.
Готово.
И это тогда хоть как-то сдвинет. А то уж очень все угнетающе тяжело. Я, кстати, вспомнила один свой разговор с кем-то из иностранцев, которые возмущались тем, что затормозили нам международное усыновление, и сказала, что, знаете, вот я буду, наверное, первая, кто скажет вам, что это, конечно, непочетно быть донором детей, да, для усыновления. И если только у нас изменится ситуация в стране, я буду первая, кто скажет, ну и не надо нам международное усыновление. Но пока этого нету, пока мы не справляемся и не наращиваем эти темпы, мне все-таки кажется, что нельзя, конечно, останавливать тоже международное усыновление.
Я с вами согласен, что я даже не буду комментировать.
Да. Ну что, Андрей Александрович, ваши ближайшие планы творческие? Восьмерка у вас
восьмерка.
Какие-то там интересные инициативы?
Да. Первого,
коротенько
второго,
скажите.
Первого-второго встречи министров образования стран восьмерки и приглашенных туда министров из Китая, Индии, Бразилии, Мексики, Казахстана, а также международных организаций. Очень интересная инициатива, я считаю, новая для восьмерки. При этом я могу сказать, что сегодня все, как страны восьмерки, так и другие страны, выражают благодарность России за то, что эти вопросы были подняты. Это вопросы, скажем, установления соответствия квалификационных требований, систем подготовки профессиональной, и не только профессиональных, кстати говоря, в разных странах. И большее внимание к качеству подготовки, качеству образования в разных странах. Вот это то, что внесла Россия в повестку дня восьмерки, и то сейчас очень активно обсуждается. А 3-го-4-го тоже в России произойдет, будет заседание так называемой группы Карнеги. Это такое закрытое заседание, не публичное абсолютно, министров науки стран восьмерки, где в закрытом и от прессы, и от всех желающих режима министра за круглым столом обсуждают проблемы развития науки, научно-технической сферы как в их странах, так и в мире.
То есть инновации на уровне государства уже, да?
Да. Значит, очень интересно, неформальные встречи, они происходят уже давно, там более 10 лет, и она называется группа Карнеги, потому что это была первый раз собрана по инициативе фонда Карнеги, и та, и другая встреча в России, я думаю, дадут очень много и для мирового сообщества, и для России, конечно, тоже.
Ну, здорово. Вообще, на мой взгляд, наверное, сейчас, может быть, самые востребованные профессии – это люди, которые могут какие-то новые идеи предлагать, да, вот именно какие-то векторы развития. Вот этому фиг научишь где-нибудь.
Это даже не профессия. Это даже не профессия.
Это что-то вообще другое. Это как-то голова должна быть устроена, да. Потому что вот я завидую людям с этим, как вас называют, креативностью, да. Вот тем людям, которые вдруг могут предложить прорывное, вот на, не знаю, на ровном месте. И, конечно, я вам желаю не терять способность к этому креативу.
Ну, по крайней мере, помогать другим, так сказать.
Да, и помогать другим.
Мы-то как чиновники уже, в общем, должны...
Не-не-не, важно, когда не только еще предлагают, но и воспринимается эта идея, потому что зачастую...
Воспринимать мы должны, понять, и не мешать, да? И не мешать.
Ну, успехов вам. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что говорили мы с Андреем Александровичем Фурсенко, министром образования и науки Российской Федерации. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.